Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова из «Аскетических опытов», том 1, «Сети миродержца». «Для сердца моего сколько сетей? Вижу сети грубые, сети тонкие, которые из них назвать более опасными, более страшными. Недоумеваю. Ловец искусен, и кто ускользнет от сетей грубых, того он уловляет в сети тонкие. Конец ловитвы один, погибель. Сети прикрыты всячески, с отличным искусством».
Для сердца моего столько сетей. Вот мы перед этим говорили, да, что и статья называется «Сети миродержца». Кто такой миродержец, мы проговаривали с вами, да, но напомним, миродержец – это лукавый. А его сети – это те искушения, те страсти, да, те грехи, которыми он пытается погубить каждого человека. И святитель Игнатий как раз вот раскрывает ту предыдущую мысль, о которой мы говорили с вами, что и ум подвергается сетям, да, мы говорили, что это ложные идеи, мысли, неправильное понятие. Ну и для сердца, вот сейчас про сердце он говорит, столько много сетей. Под сердцем имеется в виду вот наша душа вообще. И мы должны понимать, что у человека вот есть ум, есть сердце. Ум рождает мысли, а сердце, оно рождает чувство. Чувство, желание, стремление. И после грехопадения Адама каждое сердце, каждого человека, без исключения, у нас нет таких людей, которых это не касалось, сердце находится в таком неочищенном состоянии у всех, прямо у всех, без исключения. Вот. И очень часто человек говорит так, словами апостола Павла, вот не хотел грешить, а почему согрешил? Потому что ум у нас после грехопадения так получилось. Ум у нас не является начальником и командиром для сердца. И нужно очень много трудиться, очень много работать над собой, каяться, прожить годы вот в христианской борьбе, чтобы сердце снова стало подчиняться уму. А что это такое, как это понять? Вот очень просто. Вот, допустим, вот мы знаем, что не надо гневаться. Вот, ну, приходят наши, допустим, близкие, дети, там, жена, там, муж, там, кто ближе к себе по ситуации применит это, родители, начальники, и начинают нас, допустим, в чем-то обвинять несправедливо. Мы же головой знаем, что это делать не надо, там, ругаться там или гневаться. А сердце начинает тут же кипеть, да? И вот это вот центр этих чувств, он совпадает с нашим сердцем, ну, почти совпадает с нашим сердцем физическим. Это же не сердце закипает, да, оно как билось, но только учащается, да, в связи с раздражением. Но вот те чувства, которые рождаются, они рождаются не в этом сердце, не в материальном нашем мускуле, а рождаются в духовном центре нашем, который вот называется душой часто, сердце называется образно, это одно и то же, центром души называется. И мы чувствуем в этой области жжение, разжжение, да, и потом, когда контроль мы теряем, мы начинаем ругаться, говорить какие-то острые слова, да, там можем даже впасть в более тяжкие грехи гнева. Почему отсюда рождаются и убийства, и какие-то беззакония, такие обиды, избиения там, и так далее. Вот сердце, оно тоже играет очень важную роль. Это, еще раз подчеркну, это не мышца наша, которая бьется, не мускул. Сердце, оно направляет человека. Оно дает желание, стремление. И когда, поскольку в сердце находится вот весь набор страстей, которые есть у всех, то очень часто лукавый как действует? Он действует иногда через ум, допустим, направляя помысел какой-то. Вот эта сеть, о которой мы в прошлый раз с вами говорили, да? В прошлом уроке встречи, вернее. Закидывает нам какую-то ложную мысль, или, зная нашу предрасположенность к какой-либо страсти, он закидывает вот эту вот мысль, мы ее принимаем как свою, начинаем ее раскручивать, и эта мысль попадает в сердце, поскольку сердце с умом связано, мы же один организм целый, попадает, а поскольку там хранилище, да, то очень быстро это желание приобретает силу, и человек очень часто уже не соображает и что-то делает, какой-либо грех. А потом говорит, как я мог это сделать? А иной раз, лукавый, имея доступ к нашему сердцу прямой, он поднимает ту или иную страсть нам свойственную, особенно которую мы любим, развиваем или с которой родились. Тоже очень такой интересный вопрос. Вот если, допустим, у меня по роду какая-то есть склонность к какому-то греху страсти, то, естественно, рождаюсь таким же. Ну, естественно, что подобное рождает подобное, да, ведь? Вот. И поэтому лукавый это прекрасно знает, чем грешили мы и прадеды, родители, да? Он прекрасно знает мои особенности с детства. И поэтому он напрямую может нажать на какую-либо страсть. Особенно, еще раз подчеркну, при любви моей к ней. Поэтому вот как раз мы говорим о сердце, как о месте, рождающем желание и стремление, и чувство. И вот для сердца моего, говорит святитель Игнатий, тоже столько сетей. Он говорит, что вижу сети грубые, сети тонкие. Какие грубые, например? Но грубыми страстями у нас всегда являются телесные страсти. Допустим, чревоугодие. Вот когда у нас рождается чревоугодие в сердце, не рождает, а просыпается, оно там родилось раньше нас. Вот появляется, да, человек начинает там, допустим, себя холить, лелеять, чего-то особенного ему хочется, да, в пост там хочется мяса там или еще что-нибудь такое. Это я так очень грубые вещи говорю, да. Или там он не хочет есть простую пищу, ему нужно съесть изысканную какую-нибудь. Это все грубые вещи, там все всегда сложнее. То при желании это найти очень легко, эту страсть. Или блудную, допустим, страсть, она вообще яркая, да, ведь она отличается же от всех, связана с похотью, вот именно вот с общением с противоположным полом. Или еще там с безобразиями какими, которые сейчас современный мир очень легко делится и пропагандирует. Гнев очень грубая страсть, да. А есть страсти очень тонкие, которые очень часто без борьбы, без времени, без подсказки святоотеческой, без подсказки церкви заметить себе очень трудно. Как, такие, например, как печаль или уныние, или, допустим, тщеславие с гордостью. Это уже страсти тонкие, их надо разбираться с ними, чтобы понять. Поэтому вот как раз святитель Игнатий говорит, что вижу все эти грубые, вижу все эти тонкие. Да? Которые из них назвать более опасными, более страшными, недоумеваю. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот. Какая из страстей наиболее страшная? На этот ответ нет вопроса, они все страшные. Вот если, допустим, сети грубые, это, допустим, гнев, там, чревоугодие, блуд, например, да? Но вот человек попал в грубую страсть блуда, например. Он же погибнет, получается, если не покаяться, да, не исправит жизнь. Или, допустим, у него блуда нет, но он гордится и начинает в православное богословие добавлять какие-то древние ереси. Тонко, это причем будет под видом поиска истины, там, просвещения, еще что-нибудь. Открытие богословского. Мне всегда смешно все это слушать, когда в конце 20 века, в начале 21-го мы что-то изобретаем новое. Когда Евангелие было дано 2000 лет назад. Но это вот отдельная тема для разговора. Но вот это тоже сеть, когда человек попадается тщеславием и гордостью, вот, и он тоже не спасается, если не изменится. То есть, получается, любая страсть, она нельзя сказать, что эта страсть легче, это хуже, это легче, там, от этой, имея ее в сердце, можно спастись, а с этой нельзя. Тем более, что если мы вспомним, что все страсти между собой связаны. Вот. Только одни более тонкие, одни более грубые. Также и святитель Игнатий отвечает на свой вопрос, да, что недоумевая, действительно не все одинаковые. Ловец искусен, лукавый имеется в виду, да? И кто ускользнет от сетей грубых, того он уловляет все эти тонкие. Ну, пытается уловить, да? А конец ловитвы, то есть конец вот этой самой ловли, один погибель. Вот тут он нам и раскрывает эту самую мысль, что все страсти одинаково приводят к одинаковому результату. То есть гибель человека, если он не будет каяться. Сети прикрыты всячески, с отличным искусством. Вот это тоже очень интересные слова. Это правда, что сети, вот эти все страсти, они не действуют прямо. Они действуют обязательно под каким-то прикрытием. Под какой-то обложкой, под какой-то рекламой. Обязательно не открыто они действуют. Под каким-то оправданием. Не случайно же есть такая пословица народная, что добрыми намерениями услана дорога на ад. Почему? Потому что страсть особенно не проверенная в себе, не найденная, не изученная в себе, как часто мы все и живем в этом, к сожалению, состоянии, она прикрывает, вот у человека, допустим, православного есть, вот он, допустим, азартный футболист, он любит там какие-нибудь там «Зенит», там «Динамо», там, я не знаю, я вот не люблю футбол, я поэтому легко про чужие страсти рассказываю. Он любит футбол, он футболист, с детства там бегал, постоянно мучается, что чемпионат Европы идет, а ему посмотреть нельзя, и он находит лазейку, чтобы посмотреть. И вот, придя, допустим, в храм, в церковь, не отрекается от этой страсти, да, а может ей придать какое-нибудь оправдание какое-нибудь. И может этим азартом заниматься дальше, а сам нисколько не борется. Или может говорить даже, вот мне просто, я из практики это говорю, когда человек пришел, допустим, в церковь и говорит: да не надо детям закон Божий преподавать в такой форме, давайте мы будем в футбол с ними играть. Я не против футбола, нужно детям развиваться, бегать, это физкультура, но каждому делу должно быть свое место. И закон Божий должен быть, и разговор с добродетелем должен быть, о вере, и, конечно, в качестве вот дополнения, да, можно побегать и мячик погонять. Но когда, допустим, мячик погонять – это главное, а другое ничего нам не интересно, не хочется, не нужно, но мы это называем в православный футбол, то тогда мы, конечно, попались. Вот как легко может это быть. Или, допустим, у человека есть чревоугодие, он хочет попаститься, он хочет быть православным христианином, учится этому. И что он делает? Он начинает очень страстно искать разные блюда. Не гречку себе варит, да, допустим, а такие изыски, что потом думаешь, попадя вот на такой скромный ужин, думаешь, да, что же у него на Пасху-то происходит, там, или на Рождество, если он так постится, да? Потому что страсть, она же капризничает и легко начинает действовать. Также любые другие страсти. Плут прячется, он же не действует сразу, он пытается чуть-чуть как-то показать какую-то романтику, какую-то привлекательность, помощь, там, какое-то, значит, там, что-то, почему-то нужно встречаться с этим человеком и так далее. Очень много всяких хитростей. А про тонкие страсти, тем более даже, вот как часто в Евангелии мы слышим обличение фарисеев. Ведь фарисеи ведь были люди, не которые шли в фарисеи, потому что вот они были, что фарисеи – это плохо. Наоборот, фарисеи – это были люди, которые изначально стремились к возрождению народного благочестия. То есть это подвижники, если переначить по-нашему. То есть это люди, которые реально посвятили себя выполнению закона Божия. Но поскольку содержание было вот не покаянное, то формальное выполнение всех этих правил, да, которых там множество в Ветхом Завете, и преданий старцев, оно привело к тому, что эти люди только развили в себе тщеславие. Вот тонко. Это люди, значит, были мотивированы, это не просто там какие-то, знаете, крестьяне необразованные. Да?
В наше время это тоже может быть?
Да легко, что? В наше время фарисейство как, не как вот иудейское течение, да, а как вот такая очень серьезная духовная ошибка, она очень сильно присутствует у всех нас в основном. Поэтому надо быть очень внимательным. Вот у святителя Игнатия есть, если вам эта тема интересна, и мы будем живы, и у нас будет такая возможность, давайте как-нибудь разберем вот эту вот статью фарисея. Она из двух частей состоит. У святителя Игнатия он очень много этому посвящает, размышлениям. Потому что религиозная жизнь – это очень опасное место. Что нельзя так вот с таким открытым сердцем, что вот, все, там, духовная жизнь, поэтому я и живу, а себя не проверяешь, не смотришь, да, не советуешься, живешь без послушания церкви. Все, ты пропал, можно сказать. Потому что человек остается доволен собой, не проверяет себя.
Это то, что народ называет без руля и без витрил. То есть сам по себе что-то течешь, да, и неизвестно, чем это закончится.
Да, и так. Но фарисейство, оно хитрее, там оно может внешне подчиняться, но внутренне оно... Это не значит, что там каждый, кто болен фарисейством, а помните, Господь говорит, что бойтесь закваски фарисейской, да, можно закваску уже эту иметь. Вот вроде внешне все так, а внутри человек собой доволен. Вот это самодовольство от себя, от выполненных своих дел, от благочестия, оно, к сожалению, очень-очень серьезная беда, серьезная проблема.
Батюшка, а получается, святитель Игнатий, он, по сути дела, вот он пишет «вижу сети», то есть он, ну, дошел до такого духовного состояния, что он видел эти все уловки.
Ну, вижу, это не означает, что вижу глазами.
Ну, не физически, а
умом,
вот вообще
умом вижу, умом, да, да. Да, умом вижу, конечно. Но дело-то в том, что вот то, что святитель Игнатий пишет, это простые очень вещи. Это не какие-то, знаете, что надо там быть отшельником и прожить там 25-50 лет там, в монастыре, чтобы это понять. Это может каждый мирянин, мы с вами можем, живущие в миру, это понять. Очень просто. Давайте попробуем на недельку отключить интернет и телевизор, и радио. Вот Успенский храм сделал такую акцию в Екатеринбурге. Да, отец Евгений вообще молодец. Он предложил прихожанам проверить, есть ли у нас зависимость. И на недельку они отказались от всех гаджетов, от интернета, ну, только самую деловую переписку, кто работает, естественно. Ну, то есть, зашел вот на свою электронку, ответил по-деловому, да, на деловые письма, и все. И на неделю отключился. Я вот еще не спрашивал, но спрошу, как там, че, что. Но это очень просто проверить. И мы поймем от простого этого эксперимента, что мы находимся в сетях. А я же не говорю о более таких простых вещах тоже для христианина, по идее, да, чтобы увидеть, как действуют твои страсти. Взять и недельку поесть простую кашку. Или там, допустим, попробовать не болтать. Или попробовать не осуждать, да. Попробовать повнимательнее молиться. И вот эти простые вещи, совершенно простые, которые у всех на слуху, но если ты их реально попробуешь сделать, да, или режим питания даже, да, уже, давайте там без крайних аскетизмов, но вот давайте попробуем режим питания выработать в себе.
И режим трудно соблюдать.
И режим, да, вот все. И мы тут же попадем, окажемся, что мы очень легко увидим, что мы в сетях находимся, что наше сердце протестует, оно не хочет, да, оно хочет своего. И вот, пожалуйста, ну в этом грубые сети, конечно, увидим. А если человек дальше пытается над собой работать, изучать страсти, как они действуют, отцов читать, описание этих страстей, они же действуют одинаково во всех нас. Не надо думать, что я такой особенный, что у меня гордость не проявляется там, или проявляется так, что ее нельзя увидеть. У всех одинаково. Если бы у всех были все принципиально разные, то тогда бы медицины бы не было. Но поскольку болезнь, организм у всех, да, мы личности разные, организмы разные, но действие в нем одинаковое у всех. Также и в плане страстей и душевной деятельности, она у всех у нас одинаковая. Личности разные, да, но действия страстей одинаковые. И, соответственно, борьба одинаковая. Поэтому, когда мы читаем, допустим, книги монахов о борьбе, она подходит к нам, но с поправками какими-то, да. Ну, допустим, там совет «не уходи из своей кельи», да. Он к нам относится? Относится. Сейчас можно сидеть у себя дома, но болтаться по всему миру. Через интернет, например, тот же самый, да. Там залез ВКонтакте, там Одноклассники, Фейсбук, и ты общаешься там со всем миром. Вот, пожалуйста, свои кельи вышел. А ты попробуй вот ограничить себя, да, в этом плане. Только деловая переписка. И ты сразу поймешь, что скучно дома сидеть. И вот рука тянется к пульту, тянется к мышке компьютерной, да, чтобы себя развлечь. Вот, пожалуйста, оказывается, и к нам подходит. Ну, пусть это не всегда можно делать и нужно делать, но для начала можно в пост попробовать взять, и вот, тем более, пост скоро, через там месяцок будет у нас с небольшим рождественским, да, начнется, и можешь попробовать. Не обязательно брать строжайший пост телесный, но взять умеренный телесный пост, но взять и ограничить себя в этой информации. И в ближайшее время почувствуем скуку. Чем ее заполнять? Вот тут-то и надо начинать бороться уже. Вот все тут же наружу выйдет. Знаете, вот все. А это монашеский совет. Да? Сиди в келье своей, там, не уходи из нее без надобности. А если ее применить вот именно с определенным толкованием и применением конкретно нашей жизни, она очень хорошо подходит. Это не означает просто закрыться от всего. Конечно, на работу надо ходить, там, родственников принимать, как-то навещать, это понятно. Нет к этому какого-то отношения. Монах же тоже не просто в келье сидит, он идет, работает, на богослужение ходит, там, трапезную, там, еще куда-то, поручения выполняет. Но тут имеется в виду свободное вот то свое время, потому что когда человек занят работой, в это время тяжелее его сбить в какой-то грех. А когда он празднен, тогда праздность, она очень легко рождает всякие страсти. Вот, чтобы праздным человек не был, значит, он себя должен, ну, закрыть в своей крепости, которая является домом. Вернее, дом, который является крепостью. Мой дом, моя крепость, да? Вот, в плане информации. И тогда освободиться, оказывается, много времени, оказывается, можно с ребенком пойти поговорить. Оказывается, там, можно с ним почитать книжку, там, поразговаривать, погулять. И, оказывается, у нас много времени. Домашние задания с ним у него проверить, узнать, какие у него проблемы, послушать, близких своих узнать. Если их нет вокруг нас, значит, вот посвятить время чтению или изучению там священного писания, там отцов. Вот реально брать и начать изучать. А мы все по верхам, видите, такое сейчас время верхоглядное такое. Я в себе это, к сожалению, замечаю, что некогда, все, времени нет. А вот если мы вот так вот потихонечку взяли себя и ограничили, то... Пожалуйста, увидим, как легко эти сети у нас проявляются. Вот. Поэтому то, что Святой Игнатий пишет, ну, конечно, ты видел. И прекрасно видел. И видел то, что мы в себе уже давно не видим и не видели никогда. Потому что вот эта вот опытность, она, конечно, показывает, насколько человек слаб и насколько он в зависимости находится. От мира, страстей, близких и так далее. Вот. Поэтому сети прикрытия всячески отличным искусством. Это правда.
Падение облечено во все виды торжества. Человекоугодие, лицемерство, тщеславие во все виды добродетели.
Падение, то есть вот грехопадение, да, страсти, они очень часто получают вид некого чего-то привлекательного. Ну что это торжество? Что такое торжество?
Какой-то, ну, успех, как по-русски? Успех,
не конечно, знаю. Успех, победа какая-то, достижение, да, что-то привлекательное. То, что доставляет человеку радость, да, победа. Вот, поэтому вот в нашем мире, где вот этот перевертыш произошел, да, когда грех победил сердце человека, вошла в него эта духовная смерть, получается, что падение очень часто воспринимается вот в нашем мире как вид успеха, действительно. И вот человекоугодие, лицемерство и тщеславие – все виды добродетели. То есть перевертыш произошел, и человек начинает о плохом думать, что это хорошее. Да? А наоборот, о христианских каких-то попытках там каяться, бороться, как о чем-то плохом, скучном, ненужном, там, вредном. Как часто вот нам пинки эти получаются до сих пор получать, и я думаю, что дальше будем, наверное, это делать. Когда обвиняют, что вот вы о покаянии говорите, что человек там жилище сатаны, страсти, грехи-то уныние навевает. Но уныние навевает на того человека, который не знает, что такое христианская жизнь. Но он хочет как бы соответствовать.
Торжествовать хочется,
конечно. Вот. Поэтому и роскошь, и тщеславие, и человекоугодие, и так далее, оно очень часто приобретает вид, ну а что такого? Все так живут, и мы так должны. Понимаете, почему христиане часто мучаются, маются этим всем. А еще более того, да, торжество-то ладно, но все виды добродетели, то есть нам предлагается еще более тонкий анализ этого текста. Что одно дело, там, даже, допустим, богатство, да, внешнее, там, роскошь, а другое дело человекоугодие, лицемерство, тщеславие, да, то есть это очень тонкие проявления этих грехов. Все виды добродетели, то есть как легко делать ради того, чтобы тебя похвалили, да, показаться, если даже не людям, то себе, вот, Господи, благодарю тебя, что я не как все прочие люди, да, вот это вот очень опасные сети.
Обман, темная прелесть носит личину духовного, небесного.
Вот еще более тонко. То есть нам свидетель, знаете, он, чем его текст интересен, что он без всякой воды, да, он четко выставляет приоритеты. Вот он показывает, грубые страсти часто показывают. Праздник, радость, торжество, да, только часто, вот, к сожалению, церковная проповедь начинается. Давайте радоваться там. Чему радоваться? Мы не умеем радоваться, вот в чем дело. Слова вроде внешне просто праздник, да, вот. Слушал как-то проповедь новосвященника, он говорит, Господь заповедует радоваться, радуйтесь, веселитесь, мзда ваша там на небесах. Правильно процитировал?
Да.
С точки зрения текста, правильно. Но когда Господь это говорит, вот эти заповеди идут, да, вот раз, два, три, там, блаженны нищие духом, пошли, радуйтесь и веселитесь, и мзда ваша много на небесах. Говорится после того, как и после того Господь поясняет, что будет гнать вас за имя мое, понимаете? И дальше он после радости свидетельствует, говорит, как гнали пророков, живших до вас, понимаете? То есть речь идет о том, что в гонениях не унывайте. То есть, находясь вот в гонениях, когда вас не понимают, когда весь мир плюет вас, на вас, на вашу веру, вот там не унывайте, что велика ваша награда. А мы понимаем, веселиться это вот, пиво попить там, что там, песни попеть, да, как мы умеем веселиться? Поесть побольше, там, что-то куда-то, в баню пойти, там, что еще там, как веселимся, там, давайте поимпровизируем. Это я там самое там, наиболее безобидное, традиционное говорю, да? А как современная молодежь веселится? Ночной клуб пойти, там, спайса накуриться. Вот мы с этим опытом приходим в церковь, и что мы слышим, если мы, нам не предлагается вот эти вот первые все ступеньки пройти, да? А человек же слышит и понимает так, как он понимает этот язык. А у нас в языке уже давно смещены понятия.
То есть мы, привыкшие радоваться, приходим, и нам говорят, чтобы мы радовались.
Да, и мы радуемся, как-то как умеем.
Как умеем.
А потом у нас оказывается, что такая безобразная жизнь.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Господь нас всех благословит. Быть внимательным к себе, чтобы вот не оказаться в числе людей, обольщенных собой, своими мнимыми добродетелями. Помоги нам, Господь.